Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. У меня в гостях журналист и писатель Анатолий Аграфенин. Анатолий, здравствуйте.
Добрый день.
Повод для встречи, повод для разговора, с одной стороны, радостный, с другой стороны, ну, такой, со слезами на глазах. 75 лет назад было прорвано кольцо блокады Ленинграда. Это произошло 18 января 1943 года. Еще год спустя, в конце января 44-го, Красная Армия полностью сняла блокаду. И сегодня мы поговорим о малоизвестных или вообще неизвестных страницах, деталях жизни и борьбы блокадной Ленинграда, потому что Анатолий Аграфенин написал книгу. Книга называется «Малая дорога жизни». Первый вопрос, Анатолий, зачем? Ну, просто события начала 40-х годов – это совсем недавняя история. Есть множество книг, фильмов, документальных, художественных. Создается такое впечатление, что мы знаем все или не все.
Когда я начинал работу над этой книгой, я тоже думал, что я многое знаю, потому что всегда интересовался историей. Но вот когда я начал работать над книгой, я понял, что, в общем-то, все наши знания достаточно поверхностные и стандартные. Мы знаем, что блокада шла 900 дней. На самом деле 872 дня. Мы знаем, что был голод, но мы не знаем подробности, многие подробности. Как это было страшно, тяжело. Никто не хотел сдаваться, тем более умирать. И люди всеми силами старались отстоять свой город. Я убежден, что у большинства ленинградцев, подавляющего большинства ленинградцев, ни на минуту не возникало сомнения в том, что следует удерживать город. Все были уверены, что Ленинград нужно отстоять, и все ждали, когда удастся разбить врага.
Вот здесь напомню, что в 2015 году в поселке Лисий Нос был открыт монумент «Дорога мужества». Солдат в зимней шинели держит в вытянутой руке фонарь, за его спиной мешки с мукой, спасенные из только что затонувшего грузовика. И многие, даже местные жители, спрашивали, а что, собственно, это за фонарщик, и почему он стоит именно в Лисьем Носу, а не на Ладожской дороге жизни? Это к вопросу о том, как сохраняется память. Многие уже не помнят, что дорога жизни проходила не только по Ладоге, но и по Финскому заливу. Она вела на Раненбамский плацдарм, отрезанный даже от блокадного Ленинграда. Ну а памятник здесь установили по инициативе фонда «Созидающий мир» Вячеслава Заренкова. В «Комсомольской правде» весь прошлый год выходили материалы исторического расследования о малой дороге жизни. В эту работу включилось столько людей, удалось собрать и сохранить для потомков столько уникальных фактов и историй, что по итогам фонд «Созидающий мир» издал книгу. Но об этом чуть позже. Пока давайте вернемся к блокаде Ленинграда. Навскидку, любой житель нашей страны вспомнит, что это страшный голод, это постоянные бомбежки, обстрелы, это смерть близких. И о том, что люди чувствовали, как они жили, мы знаем только из немногочисленных опубликованных дневников.
Ну, в общем-то, вы знаете, блокадники мало рассказывали о блокаде. Вот у меня в семье уже есть блокадники. Но вот от них не добьешься таких подробных рассказов. Часто, когда они начинают о чем-то говорить, начинаются слезы, и, в общем-то, вся история на этом заканчивается. Я, когда готовил книгу, очень много встречался с блокадниками, участниками событий, о которых писал. И тоже все сведения, которые они дают, они фрагментарные, потому что, наверное, все-таки память ставит какой-то тормоз, и какие-то эмоции люди не хотят переживать заново.
То есть, по большей части, это все-таки работа в архивах?
В архивах, вы знаете, вот самое интересное не только информация, а сопоставление этой информации, потому что иногда даже кажется, что эти сведения, которые мы имеем, они нелогичные. Но когда начинаешь размышлять и как бы ставить себя на место людей, которые жили в ту эпоху, то тогда становится многое ясно. И невольно, конечно, не так, как люди в то время, но ты переживаешь эти события. И понимаешь, что совсем по-другому люди мыслили, и у них были совершенно другая мотивация поступок и действий.
Вот, возвращаясь к вашей работе в архивах, какой факт из того, что вы нашли, поразил вас больше всего?
Ну, вот как бы мы все относимся к блокаде как вот периоду, когда был голод. Люди вроде бы жили и ждали, когда произойдет прорыв блокады. Но на самом деле этот прорыв ждали каждый день. То, что он случился только в январе 43-го года, Ну, вот так сложились исторические обстоятельства. А в принципе, блокадники были готовы к прорыву блокаду осенью 41-го года и весь 42-й год. Люди просто ждали, что вот это событие произойдет со дня на день. И вот это ожидание, оно не было пассивным. Люди, каждый старался внести свою какую-то лепту, чтобы приблизить вот этот счастливый день, когда, наконец, Ленинград освободится от вражеского кольца.
Ну, все это заняло 872
дня.
872 дня. Город жил, город боролся, город сражался. Давайте вспомним о том, как, собственно, все начиналось. Сентябрь 41-го немцы подошли, ну, фактически к порогу.
За Ленинград шли очень ожесточенные бои. Когда в начале сентября командование Ленинградским фронтом принял Жуков, тогда еще не маршал, а генерал армии, он приказал всем генералам, которые командовали дивизиями, лично повести своих солдат в атаку. Генералов в атаку. Ну, генералы взяли под козырек и распределили между собой полки и дивизии, в которых они пойдут с солдатами в бой. И командующий 8-й армией генерал Щербаков вспоминал, что когда он приехал в дивизию, вернее, в полк, в полку оставалось всего 35 человек.
А при штатной численности?
При штатной численности 3182 человека.
Уже соищие цифры, ну,
да.
Вот правда.
Огромные потери. Угу. Огромные потери. Причем генерал Щербаков был одним из тех, кто прошел от начала войны до Ленинграда. Все вот эти первые месяцы войны он был в действующей армии. И он свидетельствует, что все это время пополнение практически не поступало.
И, собственно, что произошло вот с этими самыми генералами, которые повели своих бойцов в атаку?
Ну, под Ленинградом уже подключилось к обороне ополчение. Все-таки к сентябрю уже начали подтягивать резервистов из глубины страны. И, конечно, главное, что остановило врага, это мужество и героизм тех людей, которые стояли на передовых рубежах.
То есть сначала на передовых рубежах все-таки была регулярная армия, да?
На передовых рубежах были те бойцы, которые отступали от границ. То есть это были те срочники, которые служили в частях, которые располагались в Прибалтике, Белоруссии, которые базировались под Ленинградом. Огромную роль сыграли моряки Балтийского флота, которые пришли из Таллина в Кронштадт и с боевых кораблей вступили на землю и начали вести, так сказать, оборону города.
Когда, в какой момент стало понятно, что без ополчения не обойтись? Когда мирное население города начало брать оружие в руки?
Ну, с первых дней войны многие молодые люди пошли добровольцами на фронт. Кого-то отзывали, специалистов отзывали, но в одном Кронштадте в первый же день войны в военкоматы пришло 5000 человек. И все эти люди пошли защищать Ленинград. Многие из них, конечно, погибли.
Кольцо блокады замкнулось... я просто не помню какую цифру, я не помню дату.
Ну, вообще считается где-то 20 числа сентября.
20 числа сентября замкнулось кольцо блокады. В тот момент...
Нет, вообще, в принципе, официально замкнулась блокада 8 сентября, когда немцы заняли Шлиссельбург.
Ага. А в тот момент было понятно, каким последствиям это может привести?
Ну, в тот момент, конечно, никто не знал, что будет, потому что все-таки была надежда, что удастся отбросить врага. Но уже в 20-х числах сентября положение было настолько катастрофическим, что уже поступила команда минировать крупнейшие заводы Ленинграда, и вот по словам Жукова, в его воспоминаниях было написано, что Сталин в глубине души уже считал город потерянным.
И тем не менее, борьба продолжалась, об этом поговорим буквально через пару минут, прямо сейчас с рекламы вернемся к разговору с Анатолием Аграфениным.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». И в России.
Мысли нет, и денег нет. и за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У меня в гостях Анатолий Аграфенин, журналист, писатель, автор книги «Малая дорога жизни», которая вот-вот появится в продаже. Это книга о неизвестных и малоизвестных страницах истории борьбы нашего города во время Великой Отечественной войны. Анатолий, давайте все-таки вернемся к народному ополчению. Кировский завод, огромное предприятие, фактически город в городе. А какую роль он сыграл в обороне, вот именно в действенной обороне?
Ну, до войны на Кировском заводе было 30 тысяч работников, и в первые же дни войны из них была создана целая дивизия, это порядка 11 тысяч человек. И эта дивизия сражалась на Лужском рубеже. Усилиями этих людей врага удавалось задержать, что позволяло собрать силы регулярной армии и их вести в бой уже непосредственно у порога Ленинграда.
Угу. А откуда бралась регулярная армия в Ленинграде? Ну, просто
Ее перебрасывали из глубины страны, конечно.
Ага. То есть дорога жизни к тому моменту, когда...
Она еще не работала.
Когда она была запущена?
Она запущена была в ноябре 1941 года. До сентября еще ходил железнодорожный транспорт, он перебрасывал воинские части. В обратном направлении шли эшелоны с эвакуированными, в основном детьми, специалистами. Тот же Кировский завод был перебазирован в Челябинск. 14 тысяч человек уехало из Ленинграда. Причем люди очень не хотели уезжать. Многие под разными предлогами старались остаться. Никто же не знал, что предстоит блокада и какие тяжелые испытания ожидают людей. Ленинград был большой город. 3 миллиона человек осталось в Ленинграде к моменту начала блокады. Из них 400 тысяч детей.
Но возвращаемся к Кировскому заводу. 30 тысяч штатных сотрудников добровольцами на фронт, на защиту города ушла целая дивизия.
Да.
Вот. А 14 тысяч человек эвакуировано, а Кировский завод при этом продолжал работать.
Но когда враг подошел уже вплотную к его стенам, остановить его удалось в 4 километрах от Кировского завода. Начались обстрелы, прямые обстрелы завода. И основные производственные цеха были перенесены на Выборгскую сторону. Там продолжали делать танки, а те цеха, которые располагаются на современном проспекте Стачек, там были ремонтные мастерские, и туда фактически с фронта приходили танки, которые ремонтировались, и тут же шли в бой.
Что происходило в городе в конце осени, когда стало понятно, что кольцо блокад замкнулось, продовольствие заканчивается, бадаевские склады к тому моменту были уже разрушены, да?
Ну, прежде всего, было налажено движение через Ладогу, которое оставалось все-таки незахваченным врагом, потому что озеро захватить сложно. Работала Ладожская флотилия, все возможные суда и корабли, которые там находились, они подключились к переброски войск, продовольствия, эвакуации людей. Был налажен авиационный мост между Большой землей и Ленинградом. Но самые большие испытания город начал испытывать, когда наступали холода, потому что маленькие суда Ладожской флотилии уже не могли преодолеть льды, и нужно было думать о том, чтобы налаживать ледовую дорогу. И с этого момента вот начинается эпопея дороги жизни, которую мы все-таки больше воспринимаем как дорогу ледовую через лед Ладожского озера.
Зима была суровая.
Первая зима была очень суровая, морозы доходили до 30 градусов. И мы должны не забывать, что кроме Ленинграда еще был большой участок обороны, Оренбаумский плацдарм, который фашисты отрезали от блокированного города, захватив Стрельню и Петергоф. И вот небольшой участок земли, который образовался вокруг Оренбаума, шириной 65 километров и глубиной 25 километров, это был тот участок сопротивления, который в конце концов и стал Оренбаумским плацдармом, который использовался нашим командованием для полного освобождения Ленинграда от блокады.
Еще один плацдарм. Невский пятачок. Глубиной, ну, сколько максимально там было? Километра полтора?
Там очень маленький был участок земли. И, что называется, с первых дней блокады наше командование старалось всеми силами... Во-первых, его пришлось отбивать от врага, потом удерживать. Это было то направление, откуда самым очевидным было начать прорыв блокады, потому что до ближайших наших частей на большой земле было всего 14 километров. И, конечно, было желание воспользоваться этим узким пространством, чтобы его преодолеть и соединить блокированный Ленинград с большой землей.
А бои в этом месте, на Невском пятачке, они шли все 3 года?
Нет, там был перерыв. Все-таки немцам удалось выбить наших с Невского пятачка. Но буквально через несколько месяцев прошла очередная операция, и снова Невский пятачок стал таким действующим боевым организмом, откуда старались прорвать блокаду.
Есть предположение, собственно, почему? Почему не получилось? Всего 14 километров.
Не хватало сил.
Анатолий, вернемся все-таки к хронологии. Что происходило в городе зимой? Зима 41-42.
Это самый сложный период в жизни Ленинграда, наверное, вообще в истории нашего города, потому что не хватало продуктов питания, не было воды, не работала канализация. Гибли люди больше от голода, чем от обстрелов, хотя и обстрелы и бомбардировки происходили ежедневно. Есть такая статистика: в течение блокады гитлеровцы выпустили по Ленинграду 148 478 снарядов. Если разделить на количество дней блокадных, получается, что каждый день по городу стреляли минимум 170 раз. И это не считая бомбардировок, которые тоже проходили ежедневно. Следы блокады мы можем видеть сегодня на улицах нашего города. Например, сколы у постамента Аничкового моста, сколы на колоннах Исаакиевского собора, известные многим петербуржцам надписи на домах: «Осторожно, эта сторона улицы особенно опасна при обстреле». То есть блокада, она остается в нашей жизни сегодня, хотя с момента ее начала и завершения прошло более 75 лет.
Немецкая авиация в какой-то момент прекратила бомбить?
В какой-то момент немцы посчитали, что город вымрет сам. Они решили, что они добились уже перелома, и город вот-вот падет. Но если зимой обстрелы и налеты были по сравнению с другими периодами не очень значительные, весной 1942 года вновь начались налеты фашистской авиации и с не меньшим остервенением.
Я читал, что был такой момент, когда береговая артиллерия начала работать по немецкой авиации. То есть, обычно, как мы себе представляем, значит, корабельные пушки, огромные пушки стреляют по кораблям в фарватере, да, стреляют по позициям врага на суше, вот. Здесь стреляли в воздух.
Вообще, корабельная артиллерия – это такой мощный фактор войны, потому что вот есть такой термин «контрбатарейная дуэль». Профессиональные военные понимали, что если они, совершив обстрел, его продолжат, то их быстро вычислят, и в ответ полетят снаряды, которые просто их уничтожат. Поэтому как только немцы начинали стрелять, вступали в бой наши пушки и заставляли замолчать немцев. Здесь интересная статистика, что в начале 42-го года фашисты ежемесячно выпускали по Ленинграду 5-7 тысяч снарядов. Но когда уже вступили в эту антибатарейную борьбу наши пушки, количество выстрелов немецкой артиллерии значительно сократилось. В июле 42-го года немцы выпустили всего 2000 снарядов, а в сентябре 926. Это говорит о том, что наша артиллерия тоже научилась действовать эффективно и подавлять артиллерию врага.
Но и все-таки применение крупнокалиберной береговой артиллерии по авиации – это удивительный, на мой взгляд, факт.
Это, кстати, был всего лишь разовый случай, но он сыграл свою такую позитивную роль в обороне Ленинграда. Дело в том, что в начале войны остро не хватало снарядов. И командиры головой отвечали за каждый выстрел, особенно крупнокалиберных пушек. На форте Красная Горка один из командиров, старший лейтенант Вига Мустафаев, каждый день наблюдал, как над фортом пролетают в сторону Кронштадта и Ленинграда вражеские бомбардировщики. Они летели спокойно, торжественно, ничего не боясь. И он...
прошу прощения, прерву. Это осень 41-го, когда...
Осень 41-го года,
превосходство немецкой авиации было в воздухе подавляющее.
Подавляющее, да. И Вига Мустафаев решил просто пугнуть самолета врага. И сделал всего один выстрел в воздух.
Калибр?
Калибр 301 миллиметр. Каждый снаряд полтонны. И когда он выстрелил в воздух, на высоте 4 километра взорвался снаряд, и он создал такую взрывную волну, что строй немецких бомбардировщиков тут же рассеялся. Несколько самолетов упало. Правда, за этот свой поступок Мустафаев чуть было не поплатился, потому что тут же его арестовали, отправили на гауптвахту. Но через несколько часов уже появились донесения о том, что была сорвана атака немецких бомбардировщиков. Удалось допросить совершенно ошарашенных немецких летчиков. Мустафаева освободили и вручили ему орден Красной Звезды. Вот в войну так бывает. Но вот этот выстрел Мустафаева тоже сыграл свою положительную роль, потому что немцы, видя, какие последствия могут быть, когда они прилетают над фортом Красная Горка, они просто перестали там летать.
Прервемся, возвращаемся к разговору с Анатолием Аграфининым через 4 минуты ровно. Не переключайтесь.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Беседка». Радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии журналист, писатель Анатолий Аграфенин, автор книги «Малая дорога жизни». Это история о малоизвестных страницах жизни и борьбы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Давайте теперь поподробнее поговорим об Араненбаумском плацдарме. Это была такая блокада внутри блокады. Маленький клочок земли с трех сторон, окруженный немцами, с четвертой стороны — Финский залив. Ну и все знают, что в блокадный Ленинград вела дорога жизни через Ладогу. И вот отдельная дорога вела в Араненбаум через залив.
Но вообще мало кто знает об этой дороге жизни. Мы каждый, все, кто ездит по дамбе, именно там, где проходит сейчас дамба, проходила малая дорога жизни к отрезанному от Ленинграда Араненбаумскому плацдарму, который вел оборону все годы блокады, вплоть до января 44 года. Этот плацдарм вдвое меньше современного Люксембурга. По ширине 65 километров, в глубину 25 километров.
А и все годы блокады там жили люди?
Там жили люди. Там располагались воинские части, которые отвлекали на себя большие силы врага и держали оборону и наносили контрудары. 35 тысяч человек жило в Араненбауме, и с началом эвакуации из города уехало только 4 тысячи человек. Там оставались мирные жители, которые обеспечивали жизнь и боеспособность воинских частей, которые там располагались. Прежде всего, это были рыбаки и колхозники.
То есть они сеяли, они собирали урожай. Вот на этом пятачке клочке земли 60 на 30.
60 на 25, да. Вообще, Араненбаумский район всегда славился своими колхозами, и там находилось порядка 150 хозяйств. Когда началась война, и немцы захватили часть района, на территории вот Араненбаумского плацдарма оказалось 12 колхозов. Но вскоре стало ясно, что война будет достаточно долгой, и в 42-м году начали налаживать жизнь по-новому, и было решено провести посевную кампанию. семян не хватало, не хватало тракторов, не хватало лошадей, потому что трактора и лошадей забрали для нужд армии в начале войны. И колхозники сначала на себе, а потом, получив какую-то технику и лошадей от действующей армии, начали посевную кампанию.
Я потрясен, вот правда потрясен, что это плацдарм, на котором ведутся боевые действия, и одновременно продолжается какая-то мирная жизнь. Но, ладно, трактора. В вашей же книге написано, что колхозники Оранинбаумского плацдарма вытащили трактора буквально из-под носа у немцев.
Ну, что называется, нужда заставила. В первые дни войны, первые дни блокады Ленинграда, Петерговского МТС планировали перебросить в Оранинбаум несколько тракторов. Но там в спешке их не заправили, они заглохли в самый неподходящий момент и остались на нейтральной полосе. И даже было как-то обидно наблюдать, как на ничейной земле стоят новенькие машины, и колхозники решили ночами их разбирать, таясь от врага, боясь вызвать его какое-то, так сказать, внимание, и собирали уже на территории плацдарма. Таким образом, удалось собрать 3 машины. А лошадей колхозам передавали партизаны, которые действовали в Волосовском районе, на оккупированных землях Ленинградской области. Отбивали лошадей у немцев, приводили в колхозы Оранинбаумского плацдарма.
Хорошо. А рыбаки на Балтике, на Финском заливе, кроме военного флота, кроме Балтийского флота, да, военно-морского, остался еще рыболовецкий флот?
Ну, не рыболовецкий флот, оставались рыболовецкие колхозы. Конечно, все мужчины ушли в армию, но вот старики, подростки, женщины, они взялись за дело своих мужей, отцов, сыновей, которые ушли на фронт. И рыболовецкие колхозы действовали в Лисьем носу и на Оранинбаумском плацдарме. На Оранинбаумском плацдарме колхоз базировался у Шепелевского маяка. Рыбаки, а в основном это были рыбачки, на простых лодках выходили в море и ловили.
Все это под угрозой бомбардировок, обстрелов.
И минных полей.
Минные поля, да.
Да. Кстати, есть интересная статистика, что в начале 42-го года улов был не очень большой, но со временем как бы люди переноровились, и за 42-й год удалось добыть 1500 центнеров рыбы. В 43-м уже 2500 центнеров, в 44-м 4500.
И эта рыба, она куда пошла?
Ну, рыба в основном шла на питание воинских частей. Если до войны рыбаки получали с каждого улова там 3-4 килограмма рыбы, сейчас специальные отборщики военные забирали всю рыбу. Ну, разрешалось оставлять только вот такую сорную рыбу типа колюшки, которая до войны просто даже никто и не рассматривал как продукт пропитания. А в годы блокады из нее делали котлеты. Жир колюшки медики использовали для лечения ран. Так что непромысловая рыбка стала, в общем-то, одним из символов тоже борьбы Ленинграда. И в Кронштадте ей установлен памятник.
Возвращаемся в Ленинград, собственно, сам город. Да? Еще один из символов борьбы блокадного Ленинграда – это картофельные и капустные поля в центре города.
Да, это в блокадном Ленинграде особенно ценилась капуста, потому что в ней много витаминов, и она, в общем-то, такой хороший эликсир для поддержания жизни. И как только началась весна, на Оранинбаумском плацдарме, даже в Кронштадте, где, казалось бы, и земли никакой нет, тоже начали выращивать овощи и, прежде всего, капусту. В Кронштадте самые плодородные земли находились как раз напротив позиций немцев, которые захватили Стрельню и Петергоф. Кронштадтцы, несмотря на то, что была большая опасность обстрела, все равно ухаживали за своими огородами и выращивали, может быть, небольшие, но такие важные для в тот период времени урожая. На Оранинбаумском плацдарме урожаи были гораздо выше, потому что там и земля лучше, и все-таки там были профессиональные колхозники. Но вот в 43-м году, например, колхозы Оранинбаумского плацдарма сдали государству 1300 тонн овощей, 800 тонн картофеля. Даже клюкву собирали и грибы.
Удивительно. Правда удивительно. Так, давайте еще немножко о боевых действиях.
достоинство этих подвижных батарей, как и двух бронепоездов, которые были на Оренбургском плацдарме, было в том, что они могли перемещаться по территории плацдарма и неожиданно появляться в тех местах, где было горячо, и открывать огонь по врагу. Мощные орудия стреляли на 20-40 километров, поэтому их, так сказать, эффективность действия была колоссальной. Есть воспоминания о действии бронепоездов. Например, писатель Лев Успенский однажды в командировке на Оренбургском плацдарме услышал, что есть такой Борис Петрович. Он подумал, что это какой-то такой бородатый и очень авторитетный командир.
Ну, то есть бойцы, с которыми он разговаривал, они с таким пиететом.
Да, говорим, вот мы сейчас поедем к Борису Петровичу, уж он покажет. И когда Успенский приехал на бронепоезд, началась сразу боевая операция, и он как-то так упустил этот момент. А когда уже возвращался, спросил, а кто такой Борис Петрович? Ну, покажите мне этого человека, я хоть с ним познакомлюсь. Он в голове уже так для себя как бы создал репортаж про легендарный там бронепоезд, который крушит врага, про его отважного командира. Хотел с ним познакомиться и что-то о нем рассказать. И тогда уже бойцы бронепоезда посмеялись над писателем и журналистом, сказали, никакого Петровича в жизни-то нет, это просто для как бы секретности бронепоезд все называют Борис Петрович.
Ну да, логично. И давайте еще пару слов о том, чем все закончилось. 27 января 1944 года, где началась операция по полному снятию блокады?
Ну вот чем интересна блокада? Вообще впервые, наверное, в мировой истории блокированный Ленинград был освобожден не извне, а благодаря тому, что накопил сам силы и сам отбросил врага. Операция по полному освобождению Ленинграда от блокады началась еще осенью 43-го года, и ее задумали осуществить не от Ленинграда, где, в общем-то, казалось бы, и сил побольше, и возможности маневра гораздо шире, а именно с Оренбургского плацдарма, где враг меньше всего этого ожидал. Всю зиму конца 43-го года, вот все декабрьские, ноябрьские дни на Оренбургский плацдарм начали перебрасывать воинские части. Было переброшено около 60 тысяч человек, которые сконцентрировались на небольшом участке земли и ударили по врагу.
Вот, кстати, интересно. Это же все происходило как бы с соблюдением некой секретности, да, для того, чтобы противник не узнал о том, что концентрируются войска, Красная Армия собирает силы для удара. Я не очень хорошо понимаю, как это можно осуществить в условиях, когда между Большой землей и плацдармом Финский залив.
Да, вот это как раз одно из, наверное, чудес, которое можно даже описывать вообще во всей мировой истории. Потому что немцы очень настолько были уверены в том, что они поставили достаточно мощный заслон от наступления нашей армии, что они даже не очень внимательно следили за тем, что происходит на Финском заливе. Но они понимали, что есть какое-то движение. Ну, мало ли, там русские, советские люди там перебрасывают войска. Они считали, что главный удар будет от Ленинграда, и когда замечали движение, они почему-то считали, что войска не перебрасываются не на плацдарм, а наоборот, переводятся из него в Ленинград, чтобы откуда-то там с Пулковских высот или еще откуда-то ударить по ним. Конечно, вот перебросить огромное количество танков, тысячи людей. Это вот настолько была виртуозно продуманная операция, что те люди, которые это осуществили, были гениальными стратегами.
Итак, больше 60 тысяч человек личного состава, огромное количество техники, артиллерии. Когда начались бои вот по прорыву?
Ну, час Х был назначен на 14 января. 44-го года. А немцы тоже вот интересно, вот логика тех людей, которые задумывали операцию. Немцы, они очень педантичные люди. Они считают, если что-то начинается, то должно быть 9 часов, 10 часов утра.
Ровно.
Ровно, да,
так,
ровно.
Так, чтобы нали, блин.
Наша операция началась в 9 часов 35 минут. И в этот момент начался обстрел немецких позиций. Причем обстрел был очень сумасшедшей силы. Он велся час из 1773 орудий. Каждую секунду наши пушки выпускали 25 снарядов. Это был такой шквал огня, что немцы на несколько часов просто были абсолютно деморализованы. И когда уже наши войска пошли в наступление, они не могли понять, что, где, откуда. Они начали стрелять по своим. И в течение первого дня уже удалось прорвать линию немецкой обороны. И дальше уже, что называется, дело техники. Наши продолжили наступление. И мы знаем, что 27 января немецкие войска были уже далеко отброшены от Ленинграда. И в Ленинграде состоялся салют. Салют Победы.
На этом остановимся. Спасибо огромное. Анатолий Графинин, журналист, писатель, автор книги «Малая дорога жизни» был у нас в гостях. Книгу, которая, кстати, вышла при поддержке издательства «Комсомольская правда». В ближайшее время можно будет найти в магазинах, в книжных магазинах.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».